Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Мы продолжаем наш разговор.
Отец Александр, ну вот есть все-таки такие темы, на которые, с одной стороны, и спорить-то вроде грех, и с другой стороны, что же сделать, если тебе интересно, ты пытаешься докопаться до с твоей точки зрения истины, я имею в виду жития святых. Все-таки в значительной степени, когда мы говорим о древних святых, от которых, кроме, скажем, мученических актов, никаких документальных свидетельств не осталось, их такие пространные и очень захватывающие для чтения жития в значительной степени литература. И как нам к этому относиться? С одной стороны, как верующие люди, мы читаем эти жития и что? Мы должны воспринимать их как то, во что мы верим. Но это же не Евангелие. Если мы в Евангелии говорим, что оно исторично, и очень радуемся каждый раз, когда археологические раскопки подтверждают именно историчность Евангелия. Это всегда было очень важно для христиан доказать, что Евангелие историческая все-таки книга. А здесь вот с житиями что делать?
Ну, конечно, надо понимать, что какое-то событие древности, оно всегда в передаче, переписывании и так далее, облекается легендарными подробностями, быть может. Но тут вопрос именно какого-то внутреннего сердечного чувства и доверия. Ясно, что какие-то страдания там мученика, конечно, какие-то там были. Вот была память недавно Григорию, просветителя Армении, епископа Григория, что там бывали в сапогах, которые гвозди были, там оловом поливали и так далее. Вот. Ну, то есть, по-видимому, какие-то страдания, конечно, были. Или вот эти Репсимия и Гаяния, вот армянские святые 36 дев пострадали, мы прекрасно понимаем, что все, конечно, эти страдания, мучения были по своим, так сказать, по своему ГУЛАГу. Мы прекрасно знаем, что человечество крайне, ну, по Освенцу мы прекрасно знаем, что злоба человеческая, как эти, не имеет почти пределов. Вот. Поэтому не обязательно вникать вот, в детали, вот так-то он был, и не так в подробности. Но ясно, что было страдание, была твердость веры, было вот такое вот мученичество. И в связи с этим некоторые примеры людей, которых мы узнали недавно, вот события, относительно недавно имели место быть, мы понимаем, что вот действительно такая вот горячая вера и твердость были. Я недавно прочел воспоминания о одной из близких людей к семье отца Александра Меня, Мария Витальевна Тепнина. Она была прихожанкой храма бессеребренников Кира и Анны на Солянке, где был настоятелем как раз архимандрит Серафим Бутюков, который крестил отца Александра Меня, его маму, в 1935 году, вскоре после рождения, и который их опекал до 1942 года, когда он скончался. Вот. Где-то уже в году 1946 Марию Витальевну ее посадили в тюрьму за то, что она была в церкви непоминающая, подпольная и так далее. Как это вскрылось? Ладно. Вот. Антисоветская деятельность, прочее, прочее. Когда срок закончился, это было где-то начало 50-х, срок закончился, и многих людей тогда по окончании срока вечную ссылку. Так и сформулировали. Вечная ссылка. Заставляли подписываться под этим приговоренных, что вот они с этим согласны, там все, и они это чуть не под пытками и так далее. Ну, Мария Витальевна тоже вот заставляли. Она говорит, а я, говорит, без всякого сопротивления, говорит, подписалась. Кто такой, что вечностью, так сказать, они руководят. Какая-то вечность у них. Ну, подписала все. А через 3 года ставили номер, и она ее освободили. Вот и вся вечность. Так что вот пример такой вот совершенно другого взгляда на вот все эти события, вот связанные с заключением, ссылками и так далее. Так что вот ясно, что за этими описаниями, конечно, была вера христиан, конечно, была, так сказать, твердость, и, конечно, мучения, страдания тоже были.
А когда мы говорим, мы сегодня же об этом
упоминали...
Или,
вот, скажем, вот мне вспомнился тоже эпизод такой, тоже какой-то чудесный, как бы легендарный, но он передается участникам, вот люди живы просто. Вот этот отец Серафим Батюгов, он уже тяжело болел, у него был рак, январь 42-го года, и он умирает, и как-то у него вот захотелось ему рыбы. Он одной там из монахин, который за ним ухаживает, все. Слушай, матушка, пойди, говорит, купил на базар мне судака, вот хочется вот рыбки поесть. Какой же, батюшка, какой же судака? Батюшка, ты что, голод на 42-й год вообще, я там на базаре там хлеб за какие-то вещи там меняют, продают. Вот ты пойди. Вот, ты, говорит, помолись перед Донной Тримифунской, по-моему, день его, кажется, был день его памяти. Вот, он тебе поможет. И на базар, все, проходит там то, ничего такого нет, все. Вдруг видит, какой-то старичок продает рыбу. Вот такого судака держит. Вот. А там женщина к нему пристает, просит, говорит, нет, увидел ее, говорит, пойди сюда. И ей самое, просто отдал судака и куда-то исчез. Вот. Ну, она приносит этого судака отцу Серафиму, он говорит, а как он выглядит, пиши. Он начинает писать, он под икону, вот эту икону показывает. И говорит, о, вот точно такой.
Ну, Спиридонная икона, да?
Да, Спиридонная икона. Ну, вот эпизод рассказан вот через вторые руки пришел. Как относиться? Но так или иначе, событие удивительное, то, что вообще в январе 42-го года ей удалось с базара принести рыбу. Так что вот чудесные вещи бывают.
Погружаясь в историю церкви, например, мы, как мы уже сегодня об этом частично сказали, можем увидеть много неприятных вещей. Даже вот от одного священника я слышал, как он пересказывал слова своего преподавателя из семинарии, что история древней церкви, история соборов — это вообще история интриг, склок, споров, каких-то подсиживаний и так далее. Вообще мало вяжется с образом церкви, как вот тело Христово, как того общины спасения, какую мы церковь почитаем. А вот как, узнавая все нелицеприятные факты в церкви в этом смысле, ну, не разочароваться, не начать смотреть как-то вот с прищуром, ведь похожие вещи часто такие негативные обсуждают в связи с историей Русской Православной Церкви, почему иерархи не осуждали громогласно крепостное право, то есть рабство и, там, и так далее, такой самый на поверхности лежащий пример. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, историк церкви Голубинский не случайно писал, что история церкви дает мало поводов для торжественных од, а больше для скорбных элегий. Это правда. Но ведь церковь — это не собрание святых. И Господь сказал, что Он пришел призвать не праведника, а грешника к покаянию. Также все эти наши человеческие недостоинства, недостатки, они неизбежны в истории церкви. Но потому-то мы и прославляем, выделяем из всей, так сказать, массы христиан святых. Скажем, преподобный Сергий, в его биографии, так, ну, все писали, ничего такого мы печально не найдем. Наоборот, удивительные примеры смирения, мудрости. Преподобный Серафим Саровский, совсем уж близко к нам, вот, отнюдь не почитался монастырским начальством, где он жил. Что, говорит, этот монах? Полно людей к нему приходит, которые, от которых монастырю никакой пользы. Только их кормить надо, и все. Осаждали преподобные Серафимы. А между тем, вот он именно, так сказать, и был тем человеком, который сыграл огромную роль и тогда для России. Был сразу принят, хотя он ведь канонизирован был только в конце, начале 1903, по-моему, году, там, или ну, уже в 20 веке. Ну, сразу была воспринята. Потому что действительно такое благодать исходила. Ну, и тоже, что касается и соборов, и там крестовых походов и так далее. Это все печальная история того, как, несмотря на грехи людей, все-таки благодать Божия, милость Божия, она проходит в истории именно через его избранников святых. Понимаете? И вот среди тех людей, которых мы знали, Вот, ну, возьмите там, митрополит Антоний Сурожский. Здесь не только дело в том, что он замечательно проповедовал, что был замечательный епископ и все. Он сам, вот его облик, он сам нес вот это в себе. Он действительно мог о себе сказать, или вернее, лучше о нем можно сказать, что не он живет, а живет в нем Христос, как апостол Павел говорил о себе. То есть вопрос не только, что человек говорит, но и то, как говорит, как он держит. Я видел всего несколько раз в жизни митрополита Антония. Вот. Первый раз в Москве в 1973 году зимой. Причем тогда ему надо было как-то неявно где-то встречаться с людьми. На квартире отца Николая Ведерника мы встречались. Сейчас он скончался уже, так что можно об этом говорить. Вот. Пришло такая небольшая квартирка, там двухкомнатная, там человек 50, наверное, там набилось. Вот. Все с магнитофонами окружили, замечательно все. После беседы все владыка каждого благословлял. Ну, просто перекрестил. Было буквально меньше минуты, даже какой-то минут, 10-20 секунд. Но с таким вниманием он вот тебя смотрел в этот момент, ты чувствуешь, что действительно вот, вот ты для него сейчас вот очень важен. Я сам это просто пережил, могу об этом свидетельствовать. Так что вот такие вот люди замечательные всегда были. И церковь ориентируется именно на них, почему-то выделяет это как вот почитание святых. А такие события всегда были, что что-то на них концентрируется. Надо концентрироваться, внимание, на то позитивное, что вырастало из всего этого, несмотря на недостойные решения, недостойное поведение там, и на соборах там, и так далее. Так что все-таки результаты очень важны для нас. Понятно, что первые тысячи лет эта церковь занималась вопросом христологии, кто есть Христос до VIII века. Да? Второе тысячелетие – это вопросы экклезиологии, какая церковь, правильно, неправильно. А вот сейчас началось третье тысячелетие. Наверное, вопрос будет антропология. Что есть человек и как мы себя ведем. Во всяком случае, это все обильный материал для того, чтобы смотреть на положительное, на позитивное. Очень часто бывает, что люди вот углубляются, это вот, это так сказал, это не так сделал, все же такое неприятное. Да, это есть. Но думаю, что все-таки важно смотреть на позитивное.
Но смотря на позитивное, а что может быть в нашем случае позитивнее, чем пример святых? Вот возвращаясь к тому вопросу, который затронул Костя, вот святые отцы Вселенских соборов. Мы празднуем их память и, там, по отдельности и соборно, всех там по соборам, да, святых отцов там, первого собора, второго. Но они были очень разными людьми. И вообще, если внимательно читать вот литературу, посвященную не только житие святых, но и литературу историческую, церковную, мы понимаем, что святые все были очень разными людьми при жизни и могли друг с другом очень сильно расходиться. Но классический пример, который, я думаю, всем известен, потому что очень часто в той или иной форме и по тем или иным поводам вспоминается, это Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Два святых. И обоих мы почитаем. И оба, как любой святой, для нас пример. Но они абсолютно отличались диаметрально противоположным подходом к очень важным, знаковым для христианина вещам. И так на протяжении всей церковной истории. Но мы-то должны внутри себя найти какие-то ориентиры. Мы же не можем осуждать святого. Это же как-то нелепо. Значит, как нам к этому всему относиться?
Ну, я думаю, что... Что касается Иосифа Волоцкого, конечно, он был человек серьезный, решительный и прочее, но вот мысль о том, что церковь должна иметь какие-то вот земельные владения, какие-то имущества владеть, чтобы помогать бедным, сам мысль вот этой социального служения церкви, которая за этим стояла, вот на нее ориентироваться. То, как он конкретно это все осуществлял, ну, этому, так сказать, уже не следует избирать другие пути. Но сама идея, конечно, вот в основном лежит правильная, потому что если церковь будет какой-то заброшенной где-то в келью под елей, то ее роль, так сказать, облагораживающая на общество, будет несущественной. Вот. А что касается нестяжания Нила Сорского, ну, конечно, оно хорошо для христианина человека, но каждый в своей жизни должен избирать свою меру. Так же, как вот преподобный Серафим Саровский удалялся вот там в пустыню, там медведь к нему приходил, разбойники его ограбили, тогда его чуть не убили. Вот. Тоже пример, но каждому примет в свою меру. И, конечно, стараться все-таки в каждом событии, в каждом поступке, в каждом образе искать евангельские вот, ориентиры, сходство с Евангелием, те, что согласуются с евангельским, с тем, что вот, нам проповедует Господь, что Господь наш Спаситель, что мы понимали, что святые, они лишь, так сказать, соработники, но всего еще только люди. Не случайно многие святые говорили, что они самые грешные, что только сейчас вот к концу жизни начинают немножечко понимать, чувствовать Христа и так далее. Вот это смирение, точнее, смиренно-мудрие, оно необходимо, конечно, всегда для каждого из нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А ведь история, мы часто мыслим об истории, о прошлом, немножко в категориях такого золотого века. Вот раньше когда-то, даже если брать размышления о нашей культуре, что мы часто слышим сегодня и в себе, может быть, фиксируем, что когда-то было лучше. Вот было другое государство, другая культура. Как будто бы были времена, когда было проще жить по-христиански, чем сейчас. Вот насколько это справедливо?
Я думаю, что это, конечно, иллюзия. Всегда были тяжелые проблемы, всегда были, так сказать, грехи, неправильные поступки, так что мы должны, я говорю, главное для нас все-таки ориентация на Евангелие. Почему я очень призываю всегда своих прихожан и наших слушателей положить себе на сердце вот ежедневно обращаться к Слову Божьему. Я его просто в последние годы стараюсь каждый день читать главочку из Евангелия. Причем не так вот, некоторые читают то, что выбирают данное чтение на этот день. Это хорошо по радио, там истолкуют, там комментарии будут, это все хорошо. Вот. А когда подряд, будет просто целостное впечатление. И каждый раз это все-таки маленькая встреча со Христом. Это всегда вот некое такое ограждение нашей мысли, нашей психики от бесконечных влияний внешнего мира. Не то, что мы их не чувствуем, но они не так входят в нас, не так они в нас оседают. Так что здесь вот это такое всегда как бы ориентация. Наша душа, как вот компас, в каком ни ходили, он всегда указывает, где север. Так и нам, когда мы читаем Евангелие, мы всегда тем самым чувствуем, вот, правда, вот здесь. Конечно, непростая, конечно, всегда противоречивая. Вот, но важно в этом вдуматься, об этом молиться, и тогда для нас будет это именно такой компас духовной ориентации. Мне хотелось бы только вот сейчас я вспомнил сказать еще вот об одной такой существенной вещи. Вот когда мы говорим, мы гордимся историей, там, страной, культурой и так далее. Вообще слово «гордость», оно всегда как-то несет негативный отпечаток с точки зрения Евангелия. Вот. Поэтому лучше, наверное, говорит, мы не гордимся, а мы радуемся, что же была такая история. Мы радуемся, мы рады, мы благодарим за то, что у нас были замечательные писатели, композиторы, что мы обладаем, вот, так сказать, живем в стране высокой культуры. Вот. Мы радуемся этому, благодарим за это. Гордиться не надо, потому что гордость всегда мы самые лучшие, а кто-то там хуже. Давайте оценки не будем. Пусть Бог нам ставит пятерки или там двойки, вот, а мы будем, так сказать, за это благодарить. Потому что естественно, что каждый народ лучше знает свою культуру и радуется, благодарит за нее. Так что, когда мы будем вот благодарить именно за нашу страну, нашу культуру, что она такая, это, наверное, будет правильное отношение. Наверное, так.
Но благодарить за то, что наша страна такая, это понятное чувство. А вот как тогда трактовать поведение апостола Павла в Ареопаге, который похвалял местную культуру, несмотря на то, что весь дух его возмущался, поскольку культура эта была языческая?
Нет, ведь он же не просто их хвалил, он говорит, что среди всех ваших богов я увидел, что не знаю, был место или камень какой-то, что-то
неведомому
Богу. Понимаете? И апостол Павел как раз это очень хороший пример вы привели, что вот несмотря на его совершенно другое мировоззрение, все эти много идолов и так далее, он нашел в них то, за что их поощрить. Нашел вот эту точку связи между ним и этой греческой культурой, что чрезвычайно ценно. И говорит о нем как о тонком психологе и очень мудром человеке. Вот так и мы должны стараться при общении с людьми, с историческим вопросом, увидеть позитивное в этом. Неведомому Богу, которого не зная, чтите. А я-то вот вам как раз его буду проповедовать, начиная с этого момента, он им уже излагает свою проповедь, которая, правда, не была принята большинством, но один все-таки услышал и понес, Дионисий Ареопагит понес это дальше. Так и здесь, когда мы что-то находим, связь, даже человек совсем по-другому смотрит, там, Сталина хвалит, советскую власть любит и так далее, но если мы найдем в этом что-то позитивное, да, вот было там преподавание истории хорошее, вот хорошо все-таки там делали там тот и тот, вот поддерживали, вот культуру поддерживали, вот такой-то вот, артист такая, Мария Юдина была прославлена, ее не репрессировали и так далее, вот такое было. Вот тогда мы и найдем точку соприкосновения, чтобы вот установить контакт с этим человеком или с этим обществом. Так, наверное, что это хороший пример перейди.
Наверное, гораздо труднее установить контакт внутри самой церковной общины, когда расхождение в оценках происходит от своих. Я не знаю, насколько тут правомерен пример. Мне кажется, достаточно такой наглядный, может быть, лично для меня, пример священномученика епископа Афанасия Сахарова, который уже в ссылках, в гонениях, он категорически относился к декларации митрополита Сергия, не признал правомерность патриаршества Сергия, но при этом для меня, когда я читала об этом, было совершенно потрясающе, что при этом он все время подчеркивал, что он не прерывает с ним литургического общения, то есть он остается с ним у одной чаши. То есть для церковного человека, наверное, важно не то, что он в споре декларировал, а то, как он причащается.
Но при этом он его не поминал.
Не поминал.
Ну, вот это как...
Патриарх Алексей признал.
Да, а патриарх Алексей он тут же признал, и как раз вот моим, как тех людей, которых я знал, которые были, как раз относились к катакомбной церкви непоминающих, они как раз после его вот указания вошли в церковь, и он дал вот такой, так сказать, выбил их из катакомб. Так что видно, что при всей его такой позиции он увидел, что правильнее здесь вот выйти все-таки и правильно оценил те, пусть небольшие, ограниченные возможности, которые были открыты советской властью, Сталином перед церковью, что вот не пойти, не отворачиваться от нее, не говорить, а вас там все равно там не будем слушать, не будем ходить. Нет. Вернулись, открылись многие храмы, действительно, тогда в Москве. Некоторые, правда, и не закрывались, но их было меньше. Скажем, вот всех скорбящих на Ордынке, он именно вот в то время там был открыт, началось богослужение, и для многих это было очень радостно. Так что вот как раз тоже пример человека, который принял такое мудрое решение, несмотря на несогласие вот с патриархом, с патриаршим местоблюстителем Сергием Строгородским. Что касается самой личности Сергия, людей, которые вот за ним шли, понимаете, тут нам не следует вот выносить каких-то решений, давать оценок. Мы не жили в то время, не находились на их месте. То есть я тоже в это время жил, был младенцем тогда. Вот. И поэтому давать оценки здесь не нужно, я так полагаю.
Вот чрезвычайно важную мысль, как мне кажется, вы высказали о том, чтобы искать хорошее. И ну, пытаться через это найти какую-то общую почву для разговора даже с теми, кто не является твоим политическим единомышленником и так далее. Но я... Вот, мне кажется, мы не можем не замечать сегодня, что эта логика встречает сопротивление. Когда один из собеседников говорит, Советский Союз — это репрессия, это зло. Другой говорит, да, безусловно, репрессия — зло, тут нет никаких полутонов, но жизнь была шире, чем только репрессии в Советском Союзе. Люди рожали детей, влюблялись, читали стихи.
В космос полетели.
И тут как бы нет логики, нет попытки компенсировать одно другим, сказать, что были репрессии, зато было еще что-то, не об этом речь. Но просто давайте видеть и другое тоже. На что первый собеседник говорит, нет, как это? Ну, грубо говоря, только репрессии. Да какие люди, какие стихи, о чем вы? Вот что главное. И диалога не получается. Вот эта установка сознания, в которой человек как бы не принимает попытки сместить акценты и еще как-то посмотреть. Вот как с ней встречаться, как с ней быть? Что вы об этом думаете?
Нет, ну, все продолжалось. Человеческая жизнь, люди, как вы и сказали, влюблялись, рожали детей и так далее, и так далее. Но все равно это, конечно, был очень трудный период. Наше поколение наших родителей прошли очень этот трудный период. И, вот, и слава богу, что сейчас жизнь, конечно, несравненно другая. И это другое нам важно ценить. Я думаю, здесь как раз важно не забывать эти трудности, и что сейчас мы от них свободны. Как бы, так сказать, не... жалуюсь на нынешние обстоятельства, жизнь всегда, так сказать, имеет свои трудности, это неизбежно, так сказать, нечестность, коррупция и так далее, это все об этом, так сказать, говорится. Конечно, это... но противостоять этому надо прежде всего вот искать правильную христианскую позицию, в том числе вот в отношении с оппонентами нашими, искать вот того самого неведомого Бога, которого чтят, то добро, даже люди как говорят, а вот все, там же не рожали идти, да, слава Богу, сказать, все-таки люди не оставляли жизнь, не уходили из этой жизни, а несмотря на все трудности, ее продолжали, и нам все-таки все это передалось, и своей милости, видите, то, что вторая революция 90-го года, вот, она изменила условия. Слава Богу, это как раз есть результат милости Божией, как раз поверить тех христиан, которые оставались верными. Это можно и так относиться. Ну, я думаю, что всегда лучше такие вот вопросы, по которым совсем противоположны мнения, их не затрагивать, а ориентироваться на что-то позитивное, хорошее, что, несомненно, было, что Бог все-таки сохранил. И оппонент с этим тоже согласится, я думаю.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Вот ее такой вывод из последних слов: иногда лучше молчать, чем говорить. Вот на какие-то темы даже лучше их не поднимать, но мы на радио не можем не говорить, мы должны говорить.
Нет,
точно. Поэтому сегодня спасибо, что мы говорили о хорошем.
Хорошо.
И как раз искали вот эту точку какого-то такого здравого смысла и доброго помысла, как нас учат святые, во всем видеть и пытаться найти добрый помысел и ко всему с добрым помыслом относиться. Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.